эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Питтсбурге завершился саммит «Большой двадцатки». В Москве проходит заседание политкомитета партии «Яблоко». Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь и городская тема – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Питтсбурге завершил работу саммит «Большой двадцатки». Участники Высокого собрания объявили свою работу успешной. На смену старой системе международного экономического сотрудничества пришла новая. Об итогах третьего саммита «Большой двадцатки» рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По инициативе президента Соединенных Штатов Барака Обамы, «Большая двадцатка» отныне берет на себя роль постоянного совета по вопросам глобального экономического сотрудничества, а «Большая восьмерка», группа из восьми промышленно развитых государств, будет существовать, но сконцентрируется на неэкономических проблемах, например, на проблемах национальной безопасности. Уровень «Большой двадцатки» поднимается с совещания министров финансов и директоров центральных банков до уровня глав правительств. Как заявил министр финансов Соединенных Штатов, участники совещания в общем достигли консенсуса по предложению об ограничении компенсации менеджерам банков и инвестиционных компаний за рискованные финансовые операции. Хотя каждая страна будет устанавливать собственные стандарты этих ограничений, наблюдать за процессом будет Международный совет по финансовой стабильности, в который войдут директора центральных банков и министры финансов стран-участниц двадцатки. Европейские страны настаивали на более жестком ограничении компенсации, чем Соединенные Штаты. На совещании в Питтсбурге был достигнут прогресс по предложению президента Обамы отказаться от государственного субсидирования добычи ископаемых энергоносителей – нефти, угля и газа, использование которых вносит немалый вклад в глобальное потепление. Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании призвали страны не спешить с повышением банковской ставки и с отказом от пакетов стимулирования разных секторов экономики, поскольку мир еще не вышел из рецессии. Соединенные Штаты обратились к странам экспортерам Китаю, Индии и Бразилии с предложением активнее стимулировать внутреннее потребление, что приведет к большему балансу с импортирующими государствами. Пока же Соединенные Штаты и Европа пытаются с помощью экономии средств остановить рост дефицита в торговле с этими странами. Соединенные Штаты поддержали требования Индии, Бразилии и особенно Китая предоставить им большую роль в Совете Международного валютного фонда и Всемирного банка. Европа была против, поскольку в этом случае будет уменьшено ее влияние. Здесь удалось достигнуть согласия, и теперь соотношение голосов развитых и развивающихся государств будет равным. Еще одно изменение – решено выбирать главу Международного валютного фонда по его квалификации, а не гражданству. До сих пор главой МВФ избирался обязательно представитель одной из европейских стран, а главой Всемирного банка – представитель Соединенных Штатов. Не удалось достигнуть согласия по такой важной проблеме, как степень международного контроля над финансовыми рынками. Американский экономист Ричард Эббелинг, президент Фонда экономического образования, не испытывает большого оптимизма по поводу решений, принятых в Питтсбурге. Очевиден результат встречи «Большой двадцатки». Главные действующие лица мировой экономики, крупные промышленно развитые страны вместе с новыми партнерами, крупнейшими развивающимися странами, присвоили себе право диктовать другим государствам, как вести их внутреннюю экономическую политику. Члены двадцатки хотят управлять миром. Этот путь ведет к тому, что страны и их не смогут вести независимую политику, если она не согласуется с мнением лидеров двадцатки. Это попытка установить глобальное экономическое регулирование, которому должны будут подчиняться все страны-члены ООН. Это конец здоровой международной конкуренции, конец поиску собственного подхода и самостоятельного решения финансово-экономических проблем. А ведь именно благодаря конкуренции можно выяснить, чья идея лучше не только в создании продукции, но в создании политики для для экономического благополучия своих граждан. Это было мнение Ричарда Эббелинга из Фонда экономического образования. Президенты Соединенных Штатов Англии и Франции потребовали от Ирана немедленно предоставить возможность для инспекции ядерных объектов. Даже Россия выпустила заявление, в котором Иран обвиняется в нарушении резолюции Совета Безопасности. В целом, совещание в Питтсбурге расценивается Белым домом как крупная победа председателя саммита президента Обамы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в Москве проходит заседание политического комитета партии «Яблоко». О том, какие вопросы вынесены на нынешнее собрание, с места события рассказывает в прямом эфире нашей программы мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Заседание политического комитета партии «Яблоко» началось немного с опозданием. Это собрание проходит в штаб-квартире партии на Пятницкой улице. И главная задача сегодня – это обсудить политический курс власти, задачи оппозиции. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин должен представить членам политкомитета проект заявления о политическом курсе власти и, как я уже сказал, задачах оппозиции. Напомню, что в политический комитет входит 12 человек, среди них экс-председатель «Яблока» Григорий Явлинский, его первый зам Сергей Иваненко, а также Алексей Арбатов, Алексей Яблоков, правозащитник Сергей Ковалев и член избирательной комиссии Елена Дубровина. Одна из важных тем – это вот то, что Яблоко отреагировало на решение президента США Барака Обамы, решение об отмене программы строительства объектов стратегической противоракетной обороны в Польше и Чехии. И Яблоко приветствует это решение, оно считает, что отмена строительства ПРО в Европе снимает серьезные препятствия для заключения нового договора между Россией и США по сокращению стратегических наступательных вооружений на смену договору СНВ-1, срок которого истекает в декабре 2009 года. И второй пункт этого конспекта – это отказ США от этого плана создает благоприятные условия для развития совместной системы ПРО России и США и их союзников от ракетной угрозы со стороны авантюристических режимов. Это конец цитаты в этом конспекте, который раздали журналистам. Что касается внутренней политики, сейчас будут выступления, но вот опять же я хотел бы напомнить, что Яблоко озвучивало эту позицию многократно, сегодня просто повторяет, что считает принципиально неверным, опасным для России нынешний политический курс Путина-Медведева, который для многих выглядит просто как решение примитивной задачи сохранения у власти одного и того же правящего клана. И вот члены политкомитета считают необходимым коренным образом изменить как политический курс, так и персональный состав руководства страны. И Яблоко предлагает содержательную альтернативу курсу власти. Что и буквально несколько пунктов из этой из тезисов по внутренней политике, это отмена законов и поправок последних лет, ограничивающих права политических партий, это вернуть выборы губернаторов, это резкое ужесточение ответственности работников правоохранительной системы за отступление от буквы закона. Вот. И также еще несколько пунктов, касающиеся сращивания политики большого бизнеса. Яблоко выступает против этого сращивания и выступает против вхождения в советы директоров государственных компаний и компаний с государственным участием представителей законодательной, исполнительной и судебной власти. Это вот так кратко о тех позициях Яблока, которые уже сегодня будут озвучены лидерами и членами политкомитета партии. Марина?
Спасибо большое, Мумин. На сегодняшнем заседании политического комитета партии «Яблоко» в Москве работает мой коллега Мумин Шакиров. 12 часов 15 минут в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате перестрелки убиты два боевика. В Пакистане в результате двух взрывов в городах Пешавар и Бану погибли 9 человек, ранены более 40. В Мурманской области при взрыве на кировском руднике «Апатит» погиб один человек, двое ранены. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио «Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике, приметы советского времени в сегодняшней России и способы перемещения в советское прошлое. Таковы главные сюжеты, которые привлекли внимание автора обзора Ольги Серебряной.
Лейтмотивом уходящей недели могла бы стать битловская «Back in the USSR», если бы блогеры были готовы разделить оптимистичный настрой этой песни. Но нет, активное возвращение примет до перестроечной эпохи сопровождалось в блогосфере либо вспышками сарказма, либо преисполненным печали недоумением. Первой ласточкой возвратившегося застоя стал бывший секретарь ЦК КПСС, а ныне председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих. Именно с его подачи префект Северного округа столицы Олег Метоль осуществил наезд на московскую шашлычную «Антисоветская», заставив ее владельцев удалить с вывески заведения крамольный префикс. История была описана одним из совладельцев шашлычной Евгением Островским и вызвала в сети комментарии историосовского свойства.
Настало время перевертышей, плохое время. Пустота общественно-экономическая. Какой сейчас строй? А год какой? А сезон? А месяц? Уже ничего не понятно, кто есть кто и куда мы и с кем. Метоль срывает антисоветские транспаранты, при этом сам капиталист, и Ильяна отстаивает интересы мэра в борьбе за капиталистический социализм. Островский защищает антисоветские названия, но в прошлом член КПСС, а ныне пострадавший от капиталистического социализма. Ветераны войны и инициаторы советского демарша с грошовой пенсией радостно и чуть ли не с советскими песнями приветствуют капиталиста Метоля на встрече с жителями округа. «Что бы это все значило?» – спрашивает комментатор под ником «Куратор».
Ответ на этот вопрос появился буквально на следующий день, когда из застойного тумана вышла на свет фигура товарища в штатском. Произошло это в ответ на инициативу московского журнала «Большой город», редакция которого решила отметить выход нового номера, посвященного разрушению исторического центра столицы акции «Похороны Москвы». Участники должны были проехать на катафалке по местам, где в Долужковскую эпоху располагались исторические здания, и возложить цветы. Программа мероприятия была, однако, изменена, обнаружив в первой же точке подразделения ОМОНа, вдвое превышавшее по численности количество акционистов, организаторы отменили поездку и вернулись в редакцию. У второй запланированных точек побывали блогер Always Flynn с приятелем. Там у них произошел следующий разговор с товарищем в штатском.
«Что тут делаете, если на Дубровке живете?»
«Гуляем».
«Так, Серегу Удальцова знаете?»
«Понятия не имеем, о ком вы говорите».
«Берите телефон и звоните ему. Говорите, что у нас тут все...»
«Мы не знаем, о ком вы говорите».
«Ладно, ребята, молитесь, чтобы вас не оказалось в списках».
«А что происходит? О каких списках вы говорите?»
«Да вот террористы в Москву приехали, ловим».
И товарищ в штатском стал листать какие-то распечатки с фотографиями и именами.
Явные признаки 80-х налицо. Пассивное сопротивление народа вроде бы имеется, контркультурная борьба тоже ведется, причем в подчеркнуто неполитических терминах. Москвичи демонстративно горюют по уничтоженной властями старой Москве. Петербуржцы, как и 80-е, защищают свой город-музей от вмешательства все тех же абстрактных властей. За всей этой деятельностью следят смотрящие из все тех же органов, а наблюдающему за этими событиями ничего не остается, как вспомнить высказывание Довлатова, сделанное в те самые застойные времена. Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Дзержинский, Ежов, Абакумов, ничего подобного. Их написали простые советские люди. Кто, хочется спросить, вслед за Довлатовым, выбирал губернатором Санкт-Петербурга бывшего первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ Валентину Ивановну Матвиенко, ныне рьяную сторонницу возведения столь противного культурным петербуржцам небоскреба? Кто не ходил на выборы в городской и федеральный парламенты, когда эти выборы еще были выборами? Где была редакция журнала «Большой город», когда разрушались все те здания, на поминки которых их сейчас не пускает ОМОН? К такому самоанализу призывает нынешних культурных активистов ЖЖ-пользователь B1977HPC.
Ну что, гламур, и вам надавали, как бабкам на митинге? И вас теперь за идиотов пытаются выдать? Долго ж вы ели яблоко и смотрели в окно. Радуетесь, что не 10 лет без права переписки, что не психушка с аминозинчиком, не сибирские лагеря, а просто ОМОН. Продали свою свободу, голубчики, за модные шмотки, бабки, тачки, поездки за бугоры, кабаки с танцульками. Поздновато спохватились. Москву уже 18 лет как гробит, а до вас только сейчас дошло.
Постепенное, но верное проникновение прошлого в настоящее подогревает интерес к прошлому подлинному, прошлому зафиксированному в документах, фотографиях, артефактах. Особенно оживленную дискуссию вызвал в ЖЖ футуристический номер газеты «Комсомольская правда» за 1959 год. Тогда редакция этого издания решила заглянуть в будущее и сверстала на одном из разворотов новогодний номер будто бы за 1 января 2010 года. Сравнив прогноз с реальностью, блогеры отметили вопиющую старомодность верстки. Содержание же прогнозов комсомолки о лунных шахтах и спорах по языковым вопросам вызвали отнюдь не веселые реакции.
Знаете, что во всем этом самое интересное и, наверное, печальное? То, что попроси сегодняшние СМИ написать свое видение будущего через 50 лет, то в угоду великой и могучей Единой России будет написан такой же бред. Вообще такое ощущение, что мы не просто назад в совок идем, а уже какими-то нехорошими семимильными шагами бежим.
Это наблюдение пользователя VGA выдает в нем слабое знакомство с работой современных российских СМИ. Чтобы понять, что российские медиа не бегут, а уже давно прибежали в совок, достаточно ненадолго включить радиоточку городского вещания, которая до сих пор имеется у многих в квартирах. О ней пишет юзер Немчинок.
Там милые наивные люди по-прежнему о чем-то спрашивают ведущих передач, спешат заказать любимые мелодии и просят поздравить соседку Нину Степановну с днем рождения.
Нет. Мужа давно вернулись. С днем возрождения, Софья Власевна.
Обзор политического интернета от Ольги Серебряной. В эфире «Свобода в полдень». 10 лет назад, 30 сентября 1999 года, созданная объединенная группировка войск вошла на территорию Чечни. Так началась Вторая Чеченская война. По мнению экспертов, несмотря на то, что 15 апреля нынешнего года режим контртеррористической операции в Чечне был отменен, последствия боевых действий по-прежнему не преодолены, рассказывает Олег Кусов.
Это правозащитный центр «Мемориал» Олег Орлов считает, что действия федерального центра в отношении чеченских сепаратистов были неадекватны и неразумны.
Государство обязано бороться с терроризмом, обязано бороться с бандитизмом, обязано защищать своих граждан, их права, свободы, если надо, с применением силы. С чеченской территории, тогда Чеченской республики Ичкерия, действительно осуществлялась угроза для граждан, живущих в территориях сопредельных, которые де-факто тогда называющиеся Чеченской республикой Ичкерия. То есть государство было обязано реагировать. Вот второй вопрос, как реагировать? Та реакция, которая была, на наш взгляд, была неправильной, неадекватной, нарушающей права человека и, более того, неразумной. То есть была под видом контртеррористической операции развернута широкомасштабная война. Причем война очень жестокая. Война, в которой его наличие мирного населения просто не учитывалось. И что мы говорим, это установленный факт, хотя бы во многих решениях Европейского суда по правам человека зафиксировано, что война велась жестокими, неизбирательными методами, неизбежно ведущей к гибели мирного населения. Ничто не может быть оправданием таких действий.
Говорил глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Федеральный центр победил на Северном Кавказе международный терроризм, но допустил гибель мирных жителей, подчеркивает член Совета Федерации России Асламбек Аслаханов.
Посол, подчеркивалось, что в борьбе с международным терроризмом, если давать оценку за 10 лет, то вооруженные силы и спецслужбы свою задачу выполнили. То есть международного терроризма на Кавказе нет, хотя некоторые сейчас пытаются опять раскручивать то, что, дескать, международный терроризм, там где-то азербайджанец был там в группе, там еще кто-то, но это ни в коей мере не означает, что международный терроризм. Я думаю, что, может быть, даже 10 лет эта операция не длилась бы, если бы все-таки организаторы подумали, что во всех войнах всегда активную работу проводят направленных для работы с населением. Население показывает, что мы пришли помочь вам освободиться от того зла, которое принесла вам власть, которая сейчас где-то возникает. Вот проходит кто-то к власти, они начинают вместо того, чтобы оказывать свое население помощь, а начинать через... Действительно, в Чечне выйти было невозможно, даже девушке невозможно было выйти, потому что их похищали, насиловали, потом находили трупы, воровали людей, даже если видели, что у этого может там 10, там 5 тысяч долларов получить. Вообще, человеческая жизнь 3 копейки не стоила. И, с одной стороны, проведение антитеррористической операции, когда террористические группы были созданы 8 или 9 лагерей, где готовили террористов международного уровня, конечно, нужно было предпринимать те усилия, которые предпринимали. Но все это обернулось тем, что очень много мирных людей гибло. Гибло и теряли свои имущества. И то, что не захотели даже считаться с населением, особенно вот эти зачистки, когда делались, это вызывали массовое нарекание. И тот успех, который был достигнут в борьбе с международным терроризмом, вот эта сама форма проведения, она вызвала очень серьезную негативную реакцию среди населения, да и всего мировой общественности.
Так считает член Совета Федерации России Асламбек Аслаханов. В итоге так называемая контртеррористическая операция, нестабильность распространилась на территории соседних Чечней республик. Так считает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Кавказ – это особый регион. Сталинская депортация, казалось бы, давным-давно, какими она кровавыми событиями, например, в пригородном районе отозвалась, и как любое вот незаконное насилие, как потом, иногда через поколения, отзывается. Поэтому тот образ действий, который был избран для ведения войны, просто посеял семена новой войны, нового кровопролития на долгие годы. Ну а дальше мы видели, долгие годы, практически там 10 лет, шла война. И какой мы сейчас видим результат? На какой-то момент казалось, что добились успеха. Да, ценой громадных издержек этот образ действий привел, во-первых, что да, уровень насилия в Чеченской республике снизился, но, к сожалению, оно расползлось за пределы Чечни. Это раз. Второе. Отказ от политических методов разрешения конфликта привел к тому, о чем мы говорили уже давно, что на место сепаратистов, людей, имеющих хоть какие-то вменяемые цели, задачи, готовые обсуждать, исходя из рациональных представлений на переговорах, свои действия, пришли экстремисты. И подполье фактически сейчас находится в руках крайних исламских экстремистов, исходящих из крайних, скажем, утопических представлений о возможности построения исламского государства на Кавказе с непонятными границами, или людей, которые действуют просто из чувства мести. Вести переговоры уже не с кем. Ситуация заведена в тупик.
Говорил глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Эксперты подчеркивают, что лето 2009 года показало, война в Чечне не только не закончилась, она приобрела новые формы борьбы с представителями федерального центра. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня, в субботу, 26 сентября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы: президенты и премьер-министры решают судьбы мира на Генеральной Ассамблее ООН и саммите Большой Двадцатки. Германия накануне выборов канцлера. Останется ли Ангела Меркель лидером нации? «Газпром» продавил такие решения о строительстве небоскреба на берегу Невы. «Зачем Петербургу здание высотой в 400 метров?» ведет программу Андрей Шары. «Итоги недели» сегодня. С 19 до 21 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Грозном в результате перестрелки убиты 2 боевика. Как сообщили Интерфаксу в МВД Чечни, в Старопромысловском районе милиционеры попытались задержать мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит. В Заводском районе неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит. В Пешаваре в результате взрыва заминированного автомобиля, по последним данным, 4 человека погибли и более 10 ранены. Ранее сегодня также на северо-западе Пакистана в городе Банну смертник подорвал себя у полицейского участка, а погибли 5 и ранены 30 человек. В Мурманской области при взрыве на кировском руднике «Апатит» погиб один человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, ранены 2 женщины. Они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Причины взрыва устанавливаются. В Красноярском крае на озере Пясино возобновились поиски судна, затонувшего неделю назад. На борту теплохода находились 12 человек. 5 спаслись, 7 числятся пропавшими без вести. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Среди решений решений, принятых в ходе двухдневной встречи, договоренность о реформе системы регулирования глобального финансового сектора, а также повышение роли развивающихся стран в решении мировых экономических проблем. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, отметив, что это решение принято с учетом недавнего отказа США от размещения элементов ПРО в Чехии и Польше. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом выразил обеспокоенность иранской программой обогащения урана. Накануне Тегеран неожиданно признал, что располагает вторым заводом по обогащению урана. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». 10 лет назад российские войска начали массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей, а 30 сентября группировка вошла на территорию Чечни. Так началась Вторая Чеченская война. Этой дате посвящен комментарий моего коллеги Андрея Бабицкого.
Есть разные даты начала Второй Чеченской. Взгляд из России числит роковым месяцем август. Уже вовсю шли бои в Дагестане, и война просто перешагнула малозаметную для нее административную границу. Но взгляд из республики несколько иначе, более тонко и болезненно разделяет события. Люди не хотели войны и верили до последнего момента, что Масхадову удастся договориться с Ельциным, что Кремль удовольствуется изгнанием Басаева и Хатаба. Даже после начала бомбежек и обстрелов, как войска вошли в республику, продолжался перебор вариантов. В Москве, думали чеченцев, возобладает здравый смысл, а может быть, вмешается международное сообщество, или Россия займет лишь часть чеченской территории до Терека. Но, в принципе, уже было ясно, что вторая война будет отличаться от первой кардинально. В начале первой подавляющее большинство просвещенных граждан России упражнялись в обличении имперской политики Бориса Ельцина, двинувшего танки на маленькую горскую республику. Массовые антивоенные настроения сыграли колоссальную роль. Ельцин вынужден был сдерживать армию, реагировать на наиболее вопиющие случаи зверств со стороны военных, останавливать боевые действия и вступать в переговоры. Перед началом вторжения в Чечню российское общество было уже абсолютно другим. Слова тогда еще мало кому известного Владимира Путина о необходимости мочить в сортире как нельзя более точно выразили желание миллионов. И на сей раз именно эти настроения позволяли действовать без оглядки, предельно жестоко, не думая о последствиях. Тот же просвещенный класс теперь старался высказываться как можно более бескомпромиссно. Если символом Первой войны стал генерал Романов, завершивший свою боевую карьеру в роли переговорщика, то вторую кампанию олицетворял тоже генерал по фамилии Шаманов, безжалостно расстрелявший чеченские села. Понятно, что российское общество озлобилось не просто так. В Чечне был бардак, бандиты, преступность, радикалы. И чего там только после вчера закончившейся первой войны в условиях тотальной разрухи не было. Властители не шли тогда, 10 лет назад, наперекор воле народа. Они, напротив, на волне народного гнева получили власть. Про чеченских преступников мы знаем много, а большинство российских не осуждены, они прикрыты от преследования. Но и их имена прозвучат на будущих процессах о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Когда-нибудь не только правозащитникам станет ясен масштаб и неадекватность кровавой операции, получившей название Второй войны. Когда-нибудь будет сделан вывод, что война оказалась неэффективным инструментом и с прагматической точки зрения. Чеченцев, дабы уберечь их от новых мятежей, пришлось наглухо упаковать состряпанную из подручного материала диктатуру. Я думаю, простую мысль, что эта война была ни к чему, общество шаг за шагом доформулирует до конца. И тогда встанет вопрос, следует ли отвечать за массовую ненависть, которая обернулась не менее массовой гибелью людей, зачисленных всех скопом в бандиты. Не перед законом, хотя бы перед собой.
Комментарий, посвященный началу Второй Чеченской войны, моего коллеги Андрея Бабицкого. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба лидера выразили уверенность в том, что новый договор об ограничении стратегических вооружений будет заключен до конца этого года. Одной из главных тем обсуждения стала также ядерная программа Ирана, где оба лидера нашли точки соприкосновения уважения и взаимопонимания. Кроме того, президент России Дмитрий Медведев подчеркнул готовность Москвы сотрудничать с Вашингтоном в вопросе ОПРО. По жизнеутверждающим сообщениям средств массовой информации создается впечатление, что оба государства интенсивно перезагружаются в области взаимодействия. В этой связи наш корреспондент во Владимире Роман Михайлов поинтересовался у жителей и гостей города, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками.
Не знаю, народы, по-моему, дружат, а правительство, ну, это уже, там уже не поспоришь. Люди-то у нас общаются, и мы с американцами, американцы с нами. Но от нас ничего не зависит, поэтому это, видимо, вопрос куда-то выше.
Мое мнение, что настоящими союзниками мы никогда не можем стать, потому что славянский этнос и англосаксонский этнос, они несовместимы, вся деятельность их общества ориентируется на уничтожение других и на покорение. Что они делают сегодня? Славянский этнос, он на взаимоотношениях, на дружбе, на содружестве. Это с точки зрения этноса.
Я думаю, что здесь больше не от народа зависит, а от политиков. Но если вот как бы отношения между Обамой и Медведевым, смогут они найти какой-то компромисс и преодолеть, хотя с трудом верится. Нет, они вроде как бы нормально, чисто внешне, но исторически уже так сложилось, что все-таки вот это противостояние, оно есть, но я думаю, что в ближайшее время оно сохранится.
Мне кажется, ни при каких постоянно конфронтации будут.
А какие условия должны быть? Союзничать, и условий никаких не надо. Как, мне кажется, как два человека между собой, никакие условия не нужны. Оживи мирно и сотрудничай, так и две стороны, мне кажется. Все есть разумные, мы разумные. Так чего тогда? Договаривайся и живи по уму.
При взаимном уважении. По-моему, мы друг друга недостаточно уважаем. Ни мы их, ни они нас. У каждого свои стереотипы. У нас о них свои стереотипы, у них про нас свои стереотипы. Вообще, в принципе, эти две страны обязательно должны быть вместе. Без их союза плохо всем.
Ну, во-первых, мир, а во-вторых, наверное, терпимость, что ли. Потому что все равно две разные нации, и деньги, как говорится, правят миром. Если будет договоренность, наверное, будет мирно жить.
Мне кажется, что эти два государства со времен Холодной войны еще какие условия могут сблизить, но я думаю, что вряд ли существуют ли такие условия. Насколько мне известно, с точки зрения истории, это постоянные соперники.
Так владимирцы отвечали на вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Продолжаем выпуск. Уже несколько лет подряд в начале осени жители Варшавы имеют возможность познакомиться со всем разнообразием мировой музыкальной культуры. Не той, которую навязывают всем транснациональные концерны шоу-бизнеса, а с прежде всего с оригинальной некоммерческой музыкой. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
Варшава – это город насколько разнообразный в смысле разных музыкальных культур? Недавно на такой вопрос одного моего заграничного приятеля я как-то и не нашелся, что сразу ответить. Конечно, различных концертов в городе, как мне кажется, из года в год все больше. Мировые знаменитости в польской столице – это все же довольно частые гости. Только в последние недели выступили или еще выступят Мадонна, Жан-Мишель Жар, Аха, Крис де Бург, Уда, Мэйси Грей. Музыка на любой вкус. На улице, пожалуйста, варшавский городской фольклор. Группа музыкантов с гитарой, банджо, аккордеоном, одетой по моде 20-30-х годов прошлого века.
А ты ж мульки тайгулей за тише, уприязни się з вами, тудай купить здесь брани, тебе буди чистоне на глянс.
Или латиноамериканские индейцы в пестрых костюмах с огромными перьями, играющие что-то наверняка не очень характерное для музыкальной традиции их предков. Но все это, говорят организаторы фестиваля «Перекресток культур», продукты массовой поп-культуры, музыка, за которой стоят огромные звукозаписывающие корпорации, цель которых прежде всего получить доход. А многие люди ведь хотят услышать музыку более оригинальную, нестандартную.
Музыки, кожани, артисты.
В этом году к нам приехали выдающиеся музыканты, которые в своем творчестве обратились к истокам музыки и играют ее на наивысшем уровне. Это музыканты из Сенегала, Буркина-Фасо, Марокко, Бразилии, Кубы, Испании, Португалии, Польши и других стран. Наиболее ценным мы считаем то, что исполнители, играющие в стилях столь нам непривычных, попробуют играть вместе с польскими музыкантами.
Спотыкающиеся с польскими музыками.
Говорит художественный директор фестиваля Анджей Матусяк. Список участников фестиваля впечатляет тем, что, как говорят организаторы, имена в нем представлены — это люди в своих странах и в своем музыкальном стиле, имеющие право называться звездами. Конечно, проведя мини-опрос среди коллег, я убедился, что никто из них, конечно же, включая меня, никого из этих музыкантов не знает. Лишь один коллега, человек в возрасте, авторитетно заявил, что слышал имя одного из тех скрипачей, кто будет солировать на концерте в филармонии. Первый день в программе есть концерт на малой сцене филармонии. Концерт очень интересного проекта, в котором музыканты собрались специально для этого фестиваля. Это аутентичная латиноамериканская музыка, а солировать будет известный мне португальский скрипач. Девиз фестиваля «Перекресток культур» — слова известного польского репортера, путешественника и писателя Ришарда Капустинского. «Другие народы и культуры — это зеркала, в которых отражается наша культура и мы сами». Кстати, интересно, что в Польше очень популярно сотрудничество своих музыкантов с заграничными. В конце 90-х альбом одной из наиболее популярных польских певиц Кая, записанный совместно с известным сербским композитором Гораном Бреговичем, стал мегахитом.
Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją.
В прошлом году горцы с крайнего юга Польши и статр, народ с уникальной культурой, отличающейся от классической польской, в том числе и в области музыкальных традиций, участвовали в совместном проекте с ямайскими музыкантами, записав диск «Песни славы», который также не прошел незамеченным.
Bójcie się, mędrcy, są te siłości. Trzeba bronić natury, strasić i na czasy, bo co we...
Репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Дзяковицкого. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без 15 час дня. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате перестрелки убиты два боевика. В Пакистане в результате двух взрывов в городах Пешаваре и Банну погибли 9 человек, ранены более 40. В Мурманской области при взрыве на кировском руднике «Апатит» погиб один человек, двое ранены. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, заявил президент России Дмитрий Медведев. Президент США Барак Обама заявил, что Иран в ближайшее время должен предоставить мировому сообществу доказательства мирного характера своей ядерной программы. В Мурманской области сегодня по результатам анализов будет установлен диагноз 19 детям и одному взрослому, у которых подозревается грипп H1N1. В подмосковном Королеве сегодня пройдет митинг с требованием отставки мэра города. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Продолжает ее исторический календарь Леонида Гержоя, из которого мы узнаем, чем знаменательна в историческом смысле оказалась неделя с 26 сентября по 2 октября.
«26 сентября 1687 года во время сражения между турецкими и венецианскими войсками за Афины пострадал Акрополь. Ядро, выпущенное из венецианской пушки, попало в Парфенон, где турки разместили пороховой склад. Памятник архитектуры времен правления Перикла, 437 год до нашей эры, превратился в руины. Последним европейцем, видевшим и описавшим неразрушенный Парфенон, был французский врач и один из основоположников археологии Якоб Спон, автор популярной в свое время книги «Путешествие по Италии, Далматии, Греции и Ближнему Востоку».
27 сентября 2003 года с космодрома Куру во Французской Гвинее при помощи ракеты-носителя «Ариан-5» запущен первый лунный зонд Европейского космического агентства «Смарт-1». Благодаря работе зонда ученым впервые удалось обнаружить присутствие на Луне кальция и магния, а также произвести картографические съемки лунной поверхности, включая ее темную сторону. Кроме того, на «Смарте-1» успешно проведено испытание оборудования, которое может использоваться в других исследованиях космоса, например, в полете на Меркурий. Завершив свою миссию через год и 7 месяцев, «Смарт-1» разбился, как и было запланировано, о поверхность Луны в районе озера Совершенства.
«28 сентября 1883 года в американском городе Гринвич родился Альберт Рис Уильямс, журналист и автор нескольких книг о России. Летом 1917 года он приехал в Петроград в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк Ивнинг Пост». Памфлеты Уильямса о проведенном годе в России, 76 вопросов и ответов о большевиках и советах и «Советская Россия и Сибирь» продавались в США миллионными тиражами. Уильямс написал первую биографию Ленина, вышедшую в Америке, «Ленин. Человек и его работа» и мемуары «Путешествие в революцию. Россия в огне гражданской войны. 1917-1918».
29 сентября 1935 года родился американский певец, пианист, композитор Джерри Ли Льюис. A whole lot of shaking going on. Why don't you give it, give it, give it, give it, shake it for me all night long. I ain't begging. Oh, a lot of shaking going on. I just climb all over, baby. We got chicken in the barn. Woo! My name is Jerry Lee Lewis. Damn sure got the move out of home. I ain't begging. Oh, a lot of shaking going on.
30 сентября 420 года в Палестине скончался святой Иероним, церковный писатель, автор канонического латинского перевода Библии. 4 года Иероним аскетом провел в Халкидской пустыне. Он изучал там еврейский язык, а спутниками себе имел, по его словам, лишь скорпионов и диких зверей. В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Его главный труд – перевод Ветхого Завета на латынь. Выполненная Иеронимом редакция латинской версии Нового Завета, получившая впоследствии название «Вульгата», 11 столетий спустя была провозглашена Тридентским собором канонической. Он также написал исторический труд о знаменитых мужах и хронику, в которой изложил события всемирной истории, начиная с сотворения мира. Святой Иероним почитается как в православной, так и в католической традиции.
1 октября 1869 года питерская еврейская община получила разрешение открыть в Петербурге синагогу. Благодаря либеральной политике императора Александра II, к этому времени в столице России выросло число евреев, получивших право жить вне черты оседлости. Это были отставные солдаты, купцы первой гильдии, обладатели ученых степеней и дипломов о высшем образовании, а также некоторые категории ремесленников. Купить дом и участок для храма удалось только спустя 10 лет. Приобрели здание на Большой Мастерской улице, ныне Лермонтовский проспект. Синагогу построили за 4 года. В Ленинграде она действовала даже в годы блокады.
Второго октября 1768 года императрица Екатерина II утвердила приговор по уголовному делу о душегубстве дворянки Салтыковой над крепостными. Помещица обвинялась в убийстве до 100 человек. Юстицколлегия доказала убийство 38. По указу императрицы Салтыкова была лишена дворянского звания и заточена в земляную тюрьму Московского Ивановского монастыря, где умерла через 33 года. Имя Салтычихи стало нарицательным для обозначения помещичьего произвола.
Это был исторический календарь, подготовленный историком Леонидом Гержоем.
Отношение к проблеме коррупции в российском обществе – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 27 сентября. В гостях у «Радио Свободы» Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», Андрей Столбунов, лидер общественной организации «Справедливость» и писатель-публицист Юрий Болдырев, в прошлом зампредседателя Счетной палаты России. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Свобода в полдень» и завершает ее сообщение из Уральского региона. На уходящей неделе в Екатеринбурге отметили юбилей фонда «Город без наркотиков». За 10 лет существования через реабилитационные центры фонда прошли более 6,5 тысяч человек. Причем более 70% из них, по данным фонда «Город без наркотиков», перестали употреблять наркотические вещества. И тем не менее, как в самом начале работы, так и сейчас, некоторые из методов работы фонда вызывают у экспертов и наблюдателей вопросы и нарекания. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Михаилу Полуторному 28 лет. Употреблять наркотики он начал в 18. Сразу героин. Он гражданин Израиля. Лечился и дома, и в Европе, в Нидерландах. Сколько раз бросал и снова срывался, не помнит. В Екатеринбург его обманом заманили родственники в турпоездку и передали с рук на руки сотрудникам фонда «Город без наркотиков».
Первый месяц 27 дней – это как бы очистка организма. Эту стадию я прошел, реабилитации, то есть организм очистился. Сейчас постепенно я уже начинаю сталкиваться с жизнью более, ну, уже с выходом на улицу и учусь жить без употребления наркотиков.
10 лет назад бывший героиновый наркоман Андрей Кабанов, занимавшийся к тому времени бизнесом, решил показать друзьям-предпринимателям так называемый цыганский поселок в самом центре Екатеринбурга. Председатель попечительского совета фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман и сейчас вспоминает ту поездку с содроганием.
Тихий летний вечер. И вдруг видим, ходят толпы людей, каких-то похудевших, запавшими глазами, гниющих, вот просто толпы, такое движение брауновское. И рядом сидит старуха, и у нее на коленях лоток, и она торгует, у нее лоток, ценники, она сладка торгует, вокруг нее очередь.
Кабанов употреблял наркотики, Ройзман был судим за мошенничество. В их искренность поверили не все, а они в сентябре 1999 года собрали на главной площади Екатеринбурга многотысячный митинг, вспоминает Евгений Ройзман.
Мы вывели на площадь порядка 10 тысяч человек. Такого многолюдного митинга в России против наркоторговцев никогда не было. Причем нас поддержали все, и самые известные спортсмены, и Русская Православная Церковь. И очень интересный был момент, когда побежали некоторые журналисты и правоохранительные органы с такими словами, говорят, ну вот, а если вот люди с криминальным прошлым, могут ли они бороться с наркотиками? И прибежали с этим вопросом к отцу Аврааму, один из самых авторитетных священников в нашей епархии. И отец Авраам сказал, они не могут, они обязаны. Нам удалось полностью искоренить детскую смертность. Мы, пожалуй, единственные из городов, вот из миллионников. С 2002 года в городе у нас не было ни одной детской смерти от употребления наркотиков. Вот только ради того, чтобы вот эти слова вот так сказать, только ради этого можно было начинать.
Православная церковь и сейчас поддерживает фонд, говорит руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Владимир Зайцев.
Считаю, что то дело, которое совершает фонд «Город без наркотиков», это вполне зримая, конкретная борьба с сатанизмом и действующим проявлением дьявола в этом мире.
Еще 5 лет назад основатели фонда, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Кабанов и депутат Государственной думы Евгений Ройзман ратовали за смертную казнь для наркоторговцев. Сегодня они думают по-другому. Сказалось общение с православными священниками, говорит Андрей Кабанов.
Я, значит, искренне против смертной казни. Когда человека казнят, во-первых, нет шанса покаяться, во-вторых, могут казнить не того. Вот это самое страшное. Поэтому я считаю, если будут давать по двадцаточке и больше, да, в некоторых случаях, да пожизненно, вот это и есть переосмыслить всю свою жизнь.
Главная претензия к руководителям фонда – наркоманов избивают и приковывают наручниками к кроватям. В 2003 году прокуратурой было возбуждено 23 уголовных дела. В 2007 все они были закрыты за отсутствием события преступления. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Сегодня через 2 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». В ней вас ждут сообщения о завершившемся саммите «Большой двадцатки» в Питтсбурге, комментарии к нему. Вы услышите сообщения о судебных слушаниях в Москве, поездку президента Чечни к обществу «Мемориал». Вас ждут сообщения о важных темах сегодняшнего дня, репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней. Вы услышите экономическую панораму и медицинские новости. Все это в программе «Время свободы» в 15 часов 7 минут сегодня. Сегодня «Кавказский час». Что произошло в Рязани 10 лет назад? Десятилетие одной из дат начала Второй Чеченской войны. Убийство имама Исмаила Хаджи Бастанова в Карачаево-Черкесии. Портрет палестинского террориста-смертника. Абхазская фемида против журналиста Антона Кривенюка. Куда из Грузии уезжают красивые женщины? Впечатления Владимира Тольца. Все это в программе «Кавказский час». В субботу в 13.07. Повторяется в субботу в 21.07. И в воскресенье в 17.07 ведет программу Андрей Бабицкий. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Марина Дубовик. Мы желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве очень большой потенциал правозащитных организаций.
Я уверен, что без этого саммита мир не смог бы подготовиться к пересечению финишной линии.
Солдат срочно поступил в реанимационное отделение.
Злоумышленники приземлились на угнанном частном вертолете на крышу деньгохранилища.
В результате взрыва и пожара было полностью разрушено двухэтажное складское.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».